Говорит Радио Свобода. Десятки людей задержаны во время акции протеста против вынесения очередных обвинительных приговоров по так называемому делу сети. Адвокаты Петра Верзилова обжалуют арест своего подзащитного по обвинению в мелком хулиганстве.
Нам, во-первых, не дали допросить сотрудников полиции, нам не дали допросить основного свидетеля, который выступил как заявитель, что якобы Петя на него напал и ругался матом.
В Белоруссии в преддверии президентских выборов проходят демонстрации против произвола властей.
Судя по тем настроениям, которые есть в белорусском обществе, большинство белорусов действительно хотело бы смены власти.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 23 июня. В Санкт-Петербурге и Москве полиция разогнала акции в поддержку осужденных по так называемому делу сети. Десятки людей были задержаны. В понедельник второй Западный окружной военный суд в Петербурге вынес последний приговор по этому делу, приговорив Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова к 7 и 5,5 годам колонии по обвинению в участии в создании террористического сообщества. Рассказывает наш корреспондент Артем Радыгин.
В Санкт-Петербурге активист Павел Крисевич приковал себя наручниками к ограде возле суда, где оглашали приговоры обвиняемым по делу сети. Полицейские в скором времени срезали наручники и задержали молодого человека.
Отпускай! Отпускай!
Вместе с Крисевичем в автозак отправились и другие активисты, которые пришли поддержать обвиняемых. Полицейские сочли это несанкционированным митингом.
Давайте работаем, что стоим дай.
Среди задержанных были музыканты, которые играли марш у стен суда, и активисты из Москвы, которые приехали на приговор по делу сети.
Акция не согласована.
Почему вы нам закрываете рот?
Акции в поддержку петербургских фигурантов дела сети прошли и в Москве. У здания ФСБ на Лубянке полиция задерживала активистов, которые проводили одиночные пикеты. Всего, по данным правозащитников, на акциях в поддержку осужденных по делу сети задержали около 130 человек. Артем Радыгин, Радио Свобода, Санкт-Петербург, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Мещанский суд Москвы арестовал на 15 суток бывшего участника группы «Пусси Райт» Петра Верзилова, признав его виновным в мелком хулиганстве. На суде выяснилось, что протокол на Верзилова составили за нецензурную лексику в адрес прохожего, с которым у него произошел конфликт. При этом в материалах дела нет ни одного свидетеля правонарушения, а также отсутствуют личные данные пострадавшего. Адвокат Верзилова Леонид Соловьев пообещал обжаловать решение суда. С подробностями наш корреспондент Никита Татарский.
Суд постановил признать Верзилова Петра Юрьевича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ему наказание в виде административного ареста на срок 15 суток.
Издатель «Медиазоны», активист Петр Верзилов не удивлен решением Мещанского районного суда не только потому, что ожидал подобного исхода, но и потому, что буквально слышит его во второй раз. Судья Дичкова почему-то отдельно зачитывал этот текст в присутствии телекамер, вместо того, чтобы пустить их в зал на оглашение изначально.
Я и моя защита, и наши друзья и сторонники, мы однозначно воспринимаем это как вот такой фактор давления перед голосованием 1 июля. Очевидно, что действительно произошла такая довольно беспрецедентная операция, связанная с тем, что координировалась на очень высоком уровне взаимодействия с самыми разными органами. Мы уверены, что в операции принимал участие ФСБ, поскольку, например, именно они были ответственны за сливы и утверждения про мое преследование якобы за статью, по статье 280 УК за цитату из песни Захара Мая, что оказалось дезинформацией. Был 13-часовой обыск в Следственном комитете, был после него провокация известная, и все это имела целью как раз послать обществу сигнал перед 1 июля.
Накануне в квартире у Верзилова прошел обыск, а его самого увезли на допрос, который шел 13 часов без присутствия адвоката. По словам участника «Пусть рают», к нему было много вопросов по московскому делу, Алексею Навальному и поездкам за рубеж. А в частной беседе сотрудники Следственного комитета назвали его организатором массовых беспорядков. После допроса в отделе полиции по Красносельскому району Москвы Верзилова отпустили. Однако на выходе из ОВД, по его словам, на него напал неизвестный человек. Верзилова снова задержали, составили на него административный протокол о мелком хулиганстве. Петр считает, что при выходе из ОВД на него напал специально нанятый провокатор.
Нелепейшая провокация, которую совершил паренек, сотрудничающий с полицией, которая привела к тому, что вот даже не за драку, которая, по сути, у них не получилась, не состоялась, а именно за некий мат, которого не было, вот меня сейчас арестовали на 15 суток до 7 июля.
Причем в материалах дела нет ни одного свидетеля правонарушения, а личные данные пострадавшего вовсе отсутствуют. Суд отклонил несколько ходатайств защиты Петра Верзилова, которая пыталась прояснить эту ситуацию.
Нам, во-первых, не дали допросить сотрудников полиции, которых мы допросить не можем, которых мы привести не можем. Нам не дали допросить основного свидетеля, который выступил как заявитель, что якобы Петя на него напал и ругался матом. Это его оценочные, то есть суждения, мы не можем проверить их достоверность. Нам отказали дать время, хотя у них даже время для задержания было, то есть еще следующие сутки, чтобы мы получили записи с камер, подтвердили показания Пети, и нам не дали даже сколько-то часов, для того, чтобы мы привели своего свидетеля, с которым был непосредственно рядом с Петей. Все это говорит, опять же, о том, что это просто цирковое такое представление. Я сейчас, может быть, буду говорить на эмоциях, но это так оно и есть, потому что я иначе не могу к этому относиться. Конечно, мы подадим апелляцию, она будет подана завтра. Ввиду того, что у нас праздник в среду, всем известный, скорее всего, рассмотрят либо в четверг, либо в пятницу апелляцию, но факт остается фактом, имеем сейчас то, что имеем.
По одной из самых популярных версий, власти могли опасаться каких-либо акций со стороны Верзилова во время проведения парада или в дни голосования по поправкам в Конституцию. В любом случае, теперь Петр пропустит и то, и другое мероприятие, оставаясь в спецприемнике до 7 июля.
Всем привет!
Никита Татарский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Меньше чем за два месяца до президентских выборов в Белоруссии, назначенных на 9 августа, в стране не утихают протесты против произвола властей и в поддержку арестованных кандидатов и других оппозиционных политиков. Люди выходят на улицы, хотя для их разгона используются не только сотрудники милиции, но и ОМОН. Ведущая телеканала «Настоящее время» Ирина Ромалийская беседует с белорусским политологом Валерием Карбалевичем.
Вы как считаете, насилие сейчас можно остановить?
Как вы знаете, Беларусь живет в обстановке насилия уже 26 лет, с момента прихода Лукашенко к власти. Поэтому единственное отличие нынешней ситуации в том, что власть белорусская, политический режим Александра Лукашенко потерял доверие общества. Упал рейтинг самого Лукашенко, и судя по тем настроениям, которые есть в белорусском обществе, большинство белорусов действительно хотело бы смены власти. Лукашенко, понятное дело, этой смены не хочет и пытается насильственно удержать свою власть. Поэтому применение насилия началось фактически с начала избирательной кампании. И по мере приближения к выборам, по мере нарастания угрозы потери власти, понятное дело, это насилие будет нарастать. Я могу сказать, что психологически Беларусь находится в состоянии холодной гражданской войны, которая, я боюсь, может стать горячей.
Гражданской войны? Кого с кем?
Общество и власти.
Просто спрошу, Майдан будет?
Сложно говорить, но я думаю, что акции протеста 9-10 августа должны быть, по моим предположениям. Насколько будут они массовые, насколько власть будет применять силу, это уже другой вопрос.
А почему, по вашему предположению, они должны быть 9-10?
Лукашенко просто так свою власть не отдаст. Лукашенко включит весь механизм избирательной машины, которая каждый раз на президентских выборах дает ему результат 80%. Но этот результат пьющим образом не соответствует настроениям белорусского общества. И когда это будет объявлено, я думаю, что значительная часть населения будет этим недовольна и попытается свой протест выразить на улицах.
Валерия, на какие цифры вы сейчас опираетесь, когда говорите о настроениях общества? Как я понимаю, в стране нет социологических опросов от электоральных. Есть уже такой устойчивый мем о том, что Саша 3%, мол, у Лукашенко 3% поддержки. Действительно ли это так, по вашему мнению?
Ну, понятно, не 3%. Я опираюсь на некоторые косвенные данные. Первое. Крупнейшие белорусские интернет-ресурсы типа Тутбай, Онлайнер провели опрос своих читателей, и он дал такие цифры: за Бабарыка около 50%, за Лукашенко от 3 до 6%. Понятно, это не социологическое исследование, понятно, это только читатели этих ресурсов голосовали. Другой момент. Институт социологии Академии наук, государственное учреждение, дал такую информацию, что в марте-апреле в Минске, в столице, рейтинг доверия президента 24%. Рейтинг доверия, как правило, всегда выше, чем электоральный рейтинг. Значит, электоральный рейтинг Лукашенко в Минске еще меньше. Но с момента марта-апреля ситуация, я думаю, для Лукашенко ухудшилась, потому что произошла сильная политизация, появились альтернативные кандидаты, а в такой ситуации неопределившиеся, как правило, переходят к тем, кто набирает политический вес. Я думаю, что сегодня рейтинг Лукашенко еще ниже. Тут трудно как бы совмещать, насколько рейтинг в Минске совпадает с рейтингом по всей стране, но я думаю, что реальный рейтинг Лукашенко сегодня меньше 24%.
Валерий, мы уже видим, что звезды там, спорта, культуры, масс-медиа высказываются против репрессий, против лично Лукашенко. Ну, хотя, конечно, есть и те, кто за. Возможно ли, что бизнесы, в частности, крупный бизнес, представителей которого Лукашенко называл толстопузыми буржуями, вот пойдут против действующего президента?
Сложный вопрос, потому что крупный бизнес в Беларуси возможен только под крышей политического режима. Очень крупный. И вряд ли эти самые пузатые буржуи, как говорил Лукашенко, действительно могут выступить против Лукашенко. Ну, более мелкий бизнес возможно, но все боятся, потому что любые попытки бизнеса включаться в политическую борьбу всегда заканчиваются тем, что его просто-напросто разоряют в Беларуси.
А кто может тогда повести людей? Ну вот системной оппозиции как таковой нет в парламентской стране, да? Кто встанет во главе этих протестов?
Вот эти акции 18-19 произошли практически спонтанно, без какого-то лидера. Есть лидеры традиционной оппозиции, есть кандидаты в президенты, в конце концов, 6 человек, кроме Лукашенко, которые сдали подписи. Ну, стихийно могут возникнуть и лидеры, так сказать, из в ходе самого процесса. Я думаю, что тут проблема не лидерство, проблема другая. Проблема в том, что вот это восстание масс пока никак не трансформировалось в то, что называют классики кризис верхов. Пока нет раскола элит. Пока вся политическая система, вся государственная машина работает безупречно, как часы. Она не отдает никаких сбоев. То есть мы видим, что есть общество, которое хочет перемен, и есть государственная машина, которая работает на подавление. И эти как бы два параллельные миры, они просто не пересекаются. Между ними нет никакого диалога, они даже не хотят слышать друг друга. И в этом проблема.
Ирина Ромалийская беседовала с белорусским политологом Валерием Карбалевичем. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В различных городах Сирии, в том числе там, где население обычно демонстрировало лояльность режиму в Дамаске, разгораются протесты. Люди выходят на улицы с требованиями отставки Башара Асада. Из-за углубляющегося экономического кризиса, роста цен на товары и услуги, падения национальной валюты и коррупции. Могут ли эти новые процессы опять изменить ход событий в Сирии? О том, как может развиваться ситуация, в интервью моему коллеге Александру Гостеву рассказывает политолог-арабист, старший эксперт междисциплинарного центра в Герцлии Ксения Светлова, бывший депутат парламента Израиля.
Можно ли считать нынешние неожиданные протесты против Асада в разных городах и районах, особенно в тех, которые в последние годы были ему верны, началом какого-то нового этапа сирийского кризиса?
Сирийский кризис, он не заканчивался. Ведь то, что те или иные страны поочередно объявляли о том, что они одержали победу, полностью разгромили врага и сделали там одно, второе, третье, это ведь ни о чем не говорит. Сирия лежит в руинах. Абсолютно вся. Нет фактически ни одного региона, который был бы не затронут этой войной и экономическим кризисом, который усугубляется сейчас. Но он, конечно же, он бушует в стране уже немало лет. Да? Поэтому до тех пор, пока Сирии ничего не светит в плане восстановления послевоенного, кризис будет продолжаться. И восстание неудивительно абсолютно. Мне кажется, что по мере того, как ситуация будет ухудшаться, скорее всего, она будет ухудшаться сейчас в связи с новыми американскими санкциями и тем, что происходит в Ливане, тут двойное, может быть, тройное, наверное, осложнение. Мы будем видеть больше протестов, и Асаду будет сложнее, конечно же, держать ситуацию под контролем, это совершенно очевидно.
Но это все-таки предпосылки для нового восстания? Или это недовольство вызвано пока исключительно экономическими причинами, и вот со всем остальным оно не связано ни с курдами, ни с Идлибом, ни с группировкой «Исламское государство» и так далее?
В суннитских районах там все наслаивается на полное неприятие Башара Асада и его контроля, его режима. Но на данный момент кризис в основном, конечно же, вот эти демонстрации, они в основном вызваны ужасающей экономической ситуацией. Потому что тут все идет в одной связке, да, то есть не может быть кризиса в Ливане без того, чтобы это не аукнулось, например, в Сирии, учитывая, что все, кто более-менее там деньги имеет в Сирии, то они, конечно же, держат в ливанских банках, а не в собственных сирийских. Поэтому ситуация начала ухудшаться, конечно же, когда началась корона. И с этого момента, вот, начиная с марта месяца, мы периодически видим то, как люди бегут за грузовиками, с которых продают хлеб. И понятно, что хлеба не хватает. Это было в Алеппо, это было в тех зонах, которые однозначно плотно контролируются правительственными войсками. И ясно, что когда по улицам разъезжают такие грузовики, а их сопровождают тысячи человек, которым не хватило, которые не успели эту буханку хлеба ухватить или питу, да, то это понятно, что это предпосылки для новых антиправительственных настроений, протестов. И все это наслаивается на, конечно же, нерешенный конфликт. Потому что даже если учесть, что Асад разгромил большую часть оппозиции, подавил одних, вторых, третьих, да, то есть, но причины конфликта ведь не устранены внутреннего, внутри страны. Противостояние между режимами, между суннитским большинством, оно ведь не устранено. Национальный диалог о примирении не ведется, да. Понятно, что должны быть два процесса, которые должны идти. Это процесс послевоенного восстановления, быстрого строительства, новые рабочие места, как бы, да, то есть всего этого в Сирии не происходит. И с другой стороны, это национальное примирение. Без того, чтобы хотя бы один из этих процессов сейчас был запущен, а никаких предпосылок к этому нет ведь абсолютно, понятно, что это будет продолжать нарастать, как снежный ком.
Южный город Эс-Сувейда, где сейчас особенно ширится протест, он же друзский город, да, вот это немного странновато. Кто они, новые протестующие друзы? Вот это совершенно новый штрих лично для меня. Они же всегда скорее были, ну не то чтобы поддержкой Асада, но молчаливо держались и не воевали. Не хотели воевать ни на какой стороне.
Друзы, действительно, они избегают войны с правящим режимом и, скорее всего, как бы склонны становиться на сторону силы, на сторону тех, кто находится у власти, будь то в Израиле, будь то в Ливане или будь то в Сирии. Но ситуация сейчас дошла в Суэде, причем не в первый раз, как бы, да, то есть в Суэде там уже состоялись демонстрации, протесты, и были и перестрелки между друзами и между правительственными силами в 2016 году. А то есть там возникали периодически, как раз-таки на юге страны периодически возникали и будут, видимо, продолжать возникать какие-то вот такие протестные настроения, потому что, во-первых, друзы чувствуют, что, несмотря на их преданность и верность, они не получают никакого вознаграждения за это. Они видят, как продолжают процветать миллиардеры приближенные Асада, вот эти все коррупционные скандалы, которые возникают один с другим. Кузен президента Рами Махлуф, который вот мы знаем, да, то есть вот тут недавно были его слезные видеоклипы, где он рассказывал про то, что вот, да, все, что наше, это непосильным трудом пытаются сейчас там отнять и так далее. Но на самом деле это же понятно всем, да, то есть и друзам, и не друзам. Тем, кто находится на периферии, всегда сложнее в любой стране, как бы. В Сирии мы помним, где началась война, где начались акции протеста. Это как раз было на юге Сирии. Город Тара, да, то есть не случайно все вспыхнуло там, это и засуха, и экономическая ситуация, которая была не блестящая еще тогда. Ну, что касается русских лидеров сейчас, которые, ну, то они не скрывают, что они стоят за этими демонстрациями и акциями протеста. И действительно говорят о том и пишут в своих соцсетях о том, что просто нет больше терпения, нет мочи больше. Невозможно терпеть вот эту ситуацию. И после того, как они много лет пытались сделать действительно все возможное для того, чтобы не поддерживать ни одну группировку, ни другую, как бы, да, продолжать поддерживать Башара Асада, то вот сейчас, например, они объявили о том, что, во-первых, они требуют окончания иранского и российского присутствия в Сирии. Под чьим именем, скажем так, под чьей гидой, как происходит вот этот протест, они выкрикивают имя султана Атраша. Этот русский лидер, который в свое время воевал не против турков-османов, не против французов. То есть контекст, он ясен, понятен абсолютно. Иностранного присутствия нет. Те люди, которые используют нашу землю, пытаются расселить, это, конечно же, камушек в иранский огород, расселить на наших землях своих людей. Да? То есть я не слышала про какие попытки сделать это именно в Суэде, но в других районах Сирии это, конечно же, происходит. Да? То есть вот это подмена суннитов, которые уехали или там разбежались по разным концам Сирии, подменить их на там шиитов, которые приезжают из Пакистана, из Ирана, из Афганистана, и вот такая вот подмена населения, одну группу на другую попытаться сменить. И есть достаточно молодых людей, русских активистов молодых, которые, ну, скажем так, для них вот эти вот традиционные какие-то вот такие понятия, что мы всегда должны быть на стороне власти, они для них уже не актуальны. Они выросли, когда на фоне постоянная бесконечная война. То есть люди, которым сегодня 18 лет, уже больше, чем половину их жизни, они фактически сформировались на фоне войны. И ощущение, что им терять нечего.
С политологом-арабистом Ксенией Светловой беседовал мой коллега Александр Гостев. Завтра, 24 июня, в Москве и других городах России пройдут военные парады, посвященные 75-летию победы в Великой Отечественной войне. В некоторых городах парады были отменены из-за сложной эпидемиологической обстановки. О том, нужно ли проведение подобных парадов в России сейчас, в интервью Любови Чижовой рассуждает политолог Константин Калачев.
Если речь идет о воспроизведении исторического парада победы в Москве, то в этом, безусловно, есть смысл для многих людей, и не только людей среднего и старшего возраста, но для молодых. Парад победы – это квинтэссенция патриотизма, это демонстрация оборонной мощи, а это память о предках, о великой истории, и, собственно говоря, это неотъемлемая часть того, что называют державностью. Но я не очень понимаю, зачем нужно делать какие-то мероприятия в других городах, даже если это города-герои, с учетом того, что, например, в Волгограде парад пройдет без зрителей, и если московский парад победы имеет смысл хотя бы тому, что он дает телевизионную картинку на всю страну, то региональные мероприятия этой отдачи не имеют. При этом это серьезная нагрузка на городскую инфраструктуру. Можно вспомнить ролики, которые размещали мои волгоградские друзья, о том, как танки превращают улицы города в асфальт. Этих улиц, которые так плавятся там при высокой температуре, в месиво и крошево, то есть дороги волгоградские после этого парада придется восстанавливать долго и затратно. То есть мне кажется, что разумная достаточность была бы здесь уместна и можно было ограничиться парадом в Москве, который, конечно, безусловно, является в том числе и частью подготовки к голосованию по праву в Конституцию, который должен способствовать повышению социального самочувствия и социального оптимизма, который должен показать, что Россия на правильном пути, что мы уважаем историю и гордимся подвигом дедов и прадедов. И при этом одно из достижений Владимира Путина, которое, собственно, не оспаривает даже его критики, это усилия по повышению обороноспособности. То есть это вложение в оборонку, это вложение в армию. И показать стране отдачу, продемонстрировать, что броня крепка, танки наши быстро, наверное, имеет смысл. Но насчет коронавирусной инфекции скажу следующее. В принципе, вот сейчас Я нахожусь возле метро ВДНХ, и поверьте мне, здесь очень мало признаков того, что у нас вообще был коронавирус. Отдельные люди в масках, и очень много людей без масок. То есть люди уже на самом деле расслабились, магазины ходят, торговые центры ходят, дистанцию социальную не держат. И, в общем, в принципе, не ситуация майская, не ситуация апрельская. Я понимаю, конечно, с статистикой заболеваемости у нас все в порядке. Она по-прежнему, заболеваемость высокая. Но давайте признаем, что население устало от политики ограничений, повышенной готовности, от карантина в кавычках. И, собственно говоря, есть перед глазами и примеры, скажем, парад 9 мая в Беларуси. Были после этого тысячи заболевших, умерших? Как ни странно, нет. Да, то есть, собственно говоря, вот здесь пример перед глазами, который показывает, что вообще риски заразиться коронавирусом максимальные в лечебных заведениях, в поликлиниках и больницах. Очевидно совершенно, что это, конечно, в большей степени внутренняя история. И даже приглашение иностранных гостей — это тоже в большей степени внутренняя история, потому что парад должен показать, в том числе, что Россия не находится в изоляции, что внешняя политика Путина вполне успешна, что у нас есть союзники, у нас есть партнеры. Но в этот раз, я думаю, гвоздь парада — это сербская воинская часть, которая там промарширует, и участие президента Сербии. Понятно, что гостей будет немного, но в любом случае всю возможную пропагандистскую отдачу этого парада власть и ее пиарщики постараются получить. Но для внешнего употребления, ну, собственно говоря, если бы рядом с Владимиром Путиным стоял китайский руководитель, если бы там стояли рядом с ним представители большинства постсоветских стран, ну, стран СНГ, в общем, если бы таковы, во рту после грибы. В общем, этого не будет, но будет то, что, собственно говоря, дает власти возможность несколько дней рассказывать о наших достижениях в части военного строительства и о том, как растет патриотизм у народа населения. То есть, в принципе, очевидно, что перед голосованием нужны позитивные новости, поток позитивных новостей, нужен позитивный информационный фон. А аппарат позволяет решить проблему информационного фона. Если бы речь шла о том, что парад отдельно, а голосование отдельно, тогда можно было провести парад 3 сентября. Не случайно же Госдума приняла решение о том, что у нас теперь окончание Второй мировой войны празднуется 3 сентября. Но 3 сентября у нас уже не будет исторического судьбоносного всенародного голосования. Так что я думаю, что это парад, это и выставка достижений Владимира Владимировича Путина, это и инструмент повышения самооценки людей, повышение патриотических чувств, гордости за Родину, инструмент повышения социального самочувствия и социального оптимизма. Как бы там ни было, во всяком случае, к войне мы готовы.
Говорил политолог Константин Калачев. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 23 июня. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.